SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Проходит международный фестиваль искусств, и среди участников фестиваля знакомый нам и нашим слушателям виртуозная пианистка Соня Лившиц. Соня представит необычную программу, в центре которой, конечно, фортепианная игра, но кроме этого программа выступления «Stalin's Piano» включает и аудиовизуальное оформление. И накануне концерта Соня присоединилась ко мне, чтобы рассказать об этой необычной компиляции архива с современностью. Соня, здравствуйте, добро пожаловать.
Здравствуйте, Ольга, спасибо большое.
In Shostakovich's words, Юдина received an envelope with 20,000 rubles. She was told it came on the express orders of Stalin. Then she wrote him a letter. I know about this letter from her, and I know that its story seems improbable. Юдина had many quirks, but I can say this, she never lied.
Вот эта программа Stalin's Piano, вы ее будете исполнять не в первый раз, да?
Да, это не в первый раз. Я вот в предыдущие два года много исполняла и в Австралии, и в Европе. Я в мае этого года играла эту программу в Лондоне, в Барбикен Центре, и в Голландии. А до этого я ее играла в Аделаиде, Adelaide Festival в Брисбене, Brisbane Festival в Сиднее, вот, ну и во многих других местах. Так что это огромная для меня честь и привилегия иметь возможность несколько раз эту программу играть и как бы делиться ею с многими слушателями и зрителями в Австралии и даже, я же говорю, в Европе.
Поговорим про Роберта Дэвидсона. Как получилось, что композитор написал музыку именно под ваш запрос? Или как это было?
Вы знаете, мы с ним сотрудничаем уже очень давно. Он директор ансамбля, который называется Topology в Брисбене. Я с ними играла несколько лет подряд. Это было, может быть, 7-8 лет назад. И мы как-то остались в связи, и наши пути творческие часто пересекались. И он многие годы уже заинтересован в музыке, которая как бы находится в человеческом голосе, в речи, в человеческой речи. Вот. И он часто сочиняет произведения, которые базируются на речи. Вот. И меня все время это очень интересовало. И как-то мы разговаривали, и я ему предложила идею такую составить целый как бы шоу-проект, который базируется на речи, но на речи определенных как бы творческих деятелей, людей искусства и людей из политики. И в центре этого всего проекта лежит история, которая мне очень близко к сердцу. Она связана с невероятной русской советской пианисткой Марией Юдиной. И это история о ней и о ее противостоянии, я бы сказала, тирании и диктаторству Сталина.
Прежде чем вы ведете нас в курс дела, что вас связывает с этой историей? Почему она вам особенно близка?
Она для меня всегда как-то была, ну, примером и героиней, я не знаю, как сказать по-русски, role model, примером для подражания. Я когда росла в Киеве, на Украине, она для меня всегда с самого детства почему-то представляла какую-то особенную ценность, интерес и пример для подражания. Я помню, я находила, раскапывала, где-то выкапывала ее дневники, ее письма, и что другие люди о ней писали, и все ее записи, и ее характер, ее вот эта невероятная какая-то воля, ее дух для меня всегда были огромным вдохновением. И поэтому, да, как-то эта история, когда мы искали людей, которые бы подошли для этого проекта, то она как-то первая мне пришла в голову, и особенно эта история ее со Сталиным, и он связан с концертом Моцарта. Ну, я думаю, это ее абсолютно какой-то невероятный дух и одержимость музыкой, искусством, и смелость, и которой я даже не знаю, кто еще может с этим сравниться.
Соня, да, вы хотели рассказать подробнее.
Да, я эту историю рассказываю в контексте этого проекта на сцене, но история состоит в том, что Сталин в последние годы жизни, он очень много слушал в радио, практически никого к себе не подпускал, и Юдина всегда была его любимая пианистка, и вообще любимый музыкант в то время, и поэтому, несмотря на то, что она настолько противостояла ему, он никогда ее на самом деле не трогал. Но история эта, я ее знаю из книги Соломона Волкова, которая называется «Свидетельство», да, я так понимаю, по-русски «testimony», по-английски, которая вроде как содержит мемуары Шостаковича, которые он диктовал Волкову и которые Волков записывал. И Шостакович рассказывает об этой истории, что, да, Сталин услышал запись по радио Юдина, играющая Моцарта, 23-й концерт для мажорной. Ему очень понравилось, и он позвонил в радиокомиссию, сказал: «О, вот я слышал, Юдина только что исполняла Моцарта концерт, я бы очень хотел иметь эту запись. Завтра, пожалуйста, утром мне ее доставьте». Ну, естественно, они сказали: «Да, да, конечно, Иосиф Виссарионович, без проблем», потому что Сталину, естественно, сказать: «Нет, нельзя». Вот. Но на самом деле это исполнение не было записано, это была живая трансляция по радио. Ну и ночью подняли весь оркестр и Юдину, и всю ночь записывали, и первый дирижер вообще абсолютно не мог совладать со своими нервами, второй дирижер то же самое, только третий дирижер как-то мог все это вместе собрать, они записали к утру, они одну единственную копию этой пластинки отштамповали и доставили ее Сталину. Вот. Но история на этом не кончается, потому что Шостакович продолжает рассказывать, что когда Сталина нашли мертвым, то на его проигрывание играла именно вот эта пластинка Юдина, играющая Моцарта концерт. И на этом даже не кончается, потому что говорится, что на его столе лежало письмо от Юдиной, которое говорило, что: «Дорогой Иосиф Виссарионович, я вас благодарю за вашу поддержку». Он, видимо, ей заплатил деньги за эту запись. И она продолжает, что: «Я буду молиться за вас здесь день и ночь и просить Бога простить вашу огромную как бы вину и ваши огромные грехи перед народом и страной. Бог милостив, Он простит вас. И деньги я дала в церковь, прихожанкой которой я состою». Ну, представить, что после этого он ее не тронул, после этого письма, конечно, невероятно. Но Шостакович говорит в своей книге, что несмотря на то, что Юдина, она была эксцентрик, и у нее были, конечно, какие-то эксцентрические качества, но она никогда в своей жизни не говорила неправду. И поэтому он полностью как бы верит этой истории. Как-то это и говорит о том, насколько вообще искусство, какое оно имеет силу и возможность противостоять, то есть злу и террору и кошмару, который происходил в то время, ну и происходит и до сих пор в разных областях вообще жизни.
От себя, наверное, добавлю нашим слушателям, если они были не знакомы с этой историей, их, возможно, удивит тот факт, что в письме Сталину речь идет о религиозных взглядах, но Мария Юдина была невероятно набожной женщиной, православной, и именно за ее религиозные взгляды она и подвергалась гонениям, обструкциям.
Да, это абсолютно верно, абсолютно правильно. И еще больше того, мое понимание, это то, что у нее был вроде как такой статус юродивой, и поэтому Сталин ее не трогал, потому что, ну, еще, наверное, с царских дней, когда в России и цари всегда боялись юродивых, которые вроде как были люди Бога, и они единственные, которые могли говорить правду, не влеча за этим последствия.
Всегда и во всех сказках Баба-Яга появляется как носительница зла. И если не всегда преследуемые ею люди или добрые духи погибают, то есть если им удается выйти из ее ужасающих цепких преследований, так или иначе Баба-Яга неуклонно все путает, всему мешает, всему вредит, и не приведи Господь повстречаться с ней. Избушка на курьих ножках, Баба-Яга.
Соня, мы поговорили и про Марию Юдину, то есть то, что стало началом вашей истории. как вы в эту историю вплели таких людей, как Джексон Поллок, Ай Вайвей, как они оказались, и даже Уитлама, как вы могли соединить этих людей, столь различных, из разных эпох и разных индустрий, в одну программу?
Да, история Юдина, она была как бы точкой отправления в этом проекте. Но в целом проект как бы... Вот я все время думаю о том, что слушатель и зритель в этом проекте себя, наверное, ощутит как человек, который находится в портретной галерее. Но это портреты как бы не лиц, а портреты голосов. И Роберт, и я, вот как-то мы все время думаем о том, что, значит, проект состоит из 19 или 20 маленьких виньет, опять же, я не знаю, как по-русски, зарисовок, наверное, лучшее слово, да. И мы никогда не хотели, чтобы в этом проекте была одна какая-то линия, одна траектория, не эмоциональная траектория, не какая-то тематическая траектория, потому что здесь очень много тем и очень много слоев значимости какой-то. И слушатель, и зритель как бы сам для себя, так же, как и портретной галереи, также и в этом проекте находит для себя какие-то параллели, контрасты, соотношения, взаимосвязи. Поэтому мы смогли вплести очень многих людей, которые как бы все говорят о той теме, что политика и искусство очень тесно взаимосвязаны между собой. И как часто, например, творческие люди видят себя связанными с политикой и с обществом и как мы живем, или какие-то создают протесты через свое искусство. Вот. А политики очень часто себя видят как, например, архитекторы живых масс и населения. И, то есть очень много, я же говорю, взаимосвязей и каких-то параллелей между этими двумя сферами искусства и политики. И это, наверное, самая главная тема, которая как красная нить проходит через этот проект. Например, заканчивается проект речью Мишель Обамы, и она говорит о поэзии, и насколько поэзия, как и все искусство, имеет силу изменить наше отношение к миру, наше какое-то понимание мира, наше отношение друг к другу и вообще восприятие реальности. И, наверное, это самый большой как бы месседж в этом проекте. Я надеюсь, что это как-то становится понятно, да, как все эти люди между собой становятся как-то взаимосвязаны.
Ну что ж, пригласим тогда наших слушателей на ваш концерт. Состоится он 17 октября. В 7:30 вечера посмотреть на современные хитросплетения искусства, когда музыка фортепианная перекликается с визуальными эффектами, с аудиоэффектами, архивами и современностью, а также переходит из одной сферы искусства в совершенно другую сферу политического искусства. У вас есть такая возможность в Мельбурне. Это будет в рамках Международного фестиваля искусств. Спасибо большое. С нами была Соня Лившиц.
Спасибо большое.
It was the last thing he had listened to.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.